Значит, мы прерываем сегодня тот цикл, который был, изучение Торы. И начинается новый цикл, значит, называется «Творение мира». Почему так? Потому что были вопросы на протяжении некоторого времени, связанные с этой концепцией. И я так все откладывал, но понятно, что изучение Торы – это вещь, имеющая протяженность. Поэтому, значит, вот мы сейчас прервем, а когда этот цикл кончится, мы снова вернемся к тому. Такой план. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Мы строим планы. Не всегда получается по планам. Но поскольку у нас план хороший, будем надеяться, что и выйдет. Так, значит, тема сегодняшнего занятия – цель творения. Значит, этот вопрос о цели творения звучит как вопрос философский. Для чего создан мир? И действительно, философы отвечали на этот вопрос разной теории. Есть теория в Торе. Есть различия в протяжении философа и Торы. Философский метод, в общем, такой. Есть наблюдение над тем, что происходит, накопление фактов, обобщение. Но этого еще мало, включается разум, дат человека, который постигает, как бы, не только то, что он видит, и отмечено в статистике, в событиях исторических, но и вот в силу разума он понимает, а в чем суть процесса. Работает как в науке, потому что, значит, ученые, бывает так, что вот он бьется над проблемой, но в какой-то момент раз и понял. За счет чего понял? Ну вот пришло это знание откуда-то. Значит, его разум, его коих, силы разума связались с тем, что про эту вещь наверху сказано, сказала ее суть, и ухватила это. Также и в философии, может, у творения есть своя суть, суть, почему все создано. И это можно как бы понять. Это вот философский метод. Мы видим здесь два компонента. Наблюдение за происходящим, его анализ, плюс разум, который может постигать вещи как бы изнутри. Значит, у Торы есть различия, а именно мы воспринимаем творение как продолжение бытия Всевышнего, которое не поддается уже, так сказать, просмотру здесь на Земле, оно выше, но до творения. И, ну, в этом уже принципиальная разница, потому что как можно знать суть, не зная корня? Это теоретически невозможно. Это будет хождение вокруг и около. Какие-то правильные моменты будут отмечены. Разум человека может, так сказать, подниматься. Но узнать суть, не зная корня этой сути, это невозможно. В этом отличие. Значит, корень творения, корень сути происходящего, сути творения, он наверху, в существовании Творца. Поэтому, не зная его, нельзя понять, что здесь происходит изнутри. Вот это одно отличие. Но дальше сразу может возникнуть вопрос, а откуда, собственно, мы знаем, как устроено бытие Творца? Вещь скрытая. Ответ такой. Значит, есть пророчество, есть Руах ха-Кодеш. Суть и того, и другого в том, что Нашаме позволяется выйти за рамки материального пространства. И там будет открыто то, что он считает нужным открыть. В частности, про свое существование тоже. Малохим знают про его существование. Они осведомлены об этом, понимают его, поют ему хвалу. Что-то возможно. Что мешает? Малохим нет губ, тела нет. Так вот, свойство нашамы подняться, освободиться от рамок тела, позволяет ухватывать то, что там наверху происходит. Вот, значит, специальный вот такой механизм пророчества раньше, Руах ха-Кодеш, который раньше стал, сейчас тоже, значит, может быть, и можно найти, позволяют, так сказать, проникнуть сюда в верхние сферы. Плюс традиция. Традиция, она идет от нашей традиции, от праотцов. Авраам Исхиаков, Синай, Моше Рабейну. Это уже не то знание, которое человек получил сам в результате своего умственного напряжения, интеллекта своего. И обладают всем этим, можно уже читать Хумаш, Пятикнижие, на уровне, который соответствует самому-самому скрытому. Идет описание верхних миров, Хумаш. Другие книги этого не имеют. Значит, вот в этом будет принципиальное уже отличие. То, как Тора понимает творение, а то, как творение могут понять философы. Плюс, мы говорили, что еще один момент в постижении – это сам разум человека. Насколько он может подняться вверх? Сила разума, когда постигаешь вещи внутренние, зависит от чего зависит? Что связывает человека с верхом? Нешама. В нешаме есть одежда. И вот от чистоты или загрязнения этой одежды зависит во многом постижение верхних слоев, верхних сфер. Человек, который хочет узнать какие-то запредельные вещи, он обязательно должен работать над своим телом, над своими качествами. Это ясно. Тем, которые имеют такой опыт, они не проходили через это. Иначе ничего не получится. В этом смысле Тора, она дает как раз аппарат, мицвот, значит, как, что можно, что нельзя, что можно кушать, что нельзя кушать, который позволяет приводить одежду это в то состояние, когда воспринимает свет нешамы. И в то же время нешама может питаться оттуда, сверху уже. Что если одежда грязная, никакое питание в нее не пойдет. Все упирается в одежду. И вот она у философов, хороший человек в лучшем случае. Так, значит, это вот вступление по поводу самого вопроса, к которому подходим. Дальше мы должны сказать, что эта вещь не теоретическая, не абстрактная, хотя она и теоретическая, и абстрактная тоже. Но эта вещь необходима для понимания, для чего создан мир. Что если знать это, тогда можно в конце занятия спросить себя, а удовлетворяю ли я этому? Или отдалек от этого? И меня интересуют совсем другие проблемы в жизни. А к цели творения я имею отношение косвенное. Ведут меня как корову на этом, на поводке, на чем ее ведут. И все. Ну, мы имеем хорошего поводка, и все, религиозные люди, я имею в виду. Это да, но с другой стороны, все-таки люди. Желательно использовать свой потенциал и понимать, а насколько мы участвуем в этом процессе. В этом смысле знать цель творения – это вещь крайне необходимая. Тот, который стремится к подняться на веру духовного восхождения, это просто потребность его в этом состоит. Это вот было предисловие. И сейчас мы, нырнем. И поможет нам в этом два человека, которые жили давно. Это Рамхаль Витал и Рамхаль. Но прежде чем, знакомиться с их концепциями, цели творения, подумаем вообще над вопросом, а вообще постижимо ли это? Можно ли ответить на этот вопрос? Цель творения, она идет не от человека, не человек сотворил творение, а Всевышний. Мы должны узнать, для чего он сотворил мир. А он непостижим. Это все знают. Это азбука. Если Всевышний непостижим, значит, мы не можем узнать, почему он захотел сделать мир. Это его мысль. Мы можем узнать о вещах, которые в мире уже. Но для чего сам мир создан, это представляется еще закрыто для человека. Более того, сейчас прочту, что написано в Геморе Хагига. Там пишется следующее. Каждый, который всматривается в четыре вещи, лучше бы ему было вообще не рождаться, не приходить в этот мир. Что это за четыре вещи? Мало-мало, что сверху, мало-мато, что снизу, мало-фним, что перед, мало-ахор, что сзади. То есть Мишна говорит о том, что нельзя всматриваться, читать, понимать, стараться проникнуть разумом. Четыре вещи. Дальше, очерчиваются очень странным образом четыре вещи, что наверху, что внизу, что перед тобой, что сзади тебя. Ясно, что речь не идет о физическом пространстве. Не ясно только, о чем идет речь. Ну, это, возможно, вот в этом цикле мы будем разбирать, что здесь Гемора имеет в виду, но не сегодня. Но что отсюда ясно, что определенные вещи запрещены. Настолько запрещены, что лучше вообще было бы не рождаться, чем в них идти. Вот вопрос о том, а в чем цель творения, очень может быть, что это вот из той категории запрещенной, которой просто и лезть нельзя даже. Ведь вопрос очень, так сказать, уходит, да, наверх, цель всего творения. Есть два аспекта, связанные, две трудности в понимании, узнавании. Первый аспект – это просто трудно. А второй – невозможно. Примеры. Ребенок, первоклассник, пошел в школу, а ему предлагают, скажем, теорию чисел для изучения. Но он не сможет это постигнуть. У него есть потенциал для этого, надо просто еще вырасти и изучать. И тогда он поймет. Но на данном этапе это не для него, это для него закрыто. В потенциале может, но в реальности нет. Это вот один пример. И второй пример непостижимого, когда, скажем, сравнение такое, листик на дереве и садовник. Листик не может понять садовника никоим образом. Сколько он не будет висеть на этом дереве, сколько садовник вокруг него не будет ходить, понимание не возникнет. Разные совершенно вещи. Одно никоим образом не связано с другим. Это вот пример непостижимости уже абсолютной. Не в потенциале, а вообще. Так вот, как с Творцом. Разница между человеком и Творцом гораздо больше, чем между листиком и садовником. И в этом смысле он полностью закрыт от нас. В смысле понимания и приближения к нему. Чего не сможем сказать про него. И если так, тогда цель творения – это голубая мечта, или розовые, как ее называют, неосуществимое. Там получается ситуация бедняков, когда нам нужно знать, для чего мы живем, и мы этого не можем узнать. Вот такого положения не может быть. Все, что нам нужно, он дает. Если у нас не холомец, не такие вот мечты о том, что заработать не миллиард, скажем, а действительно разумные необходимости наши, так это будет дано. Более того, даже если мы хотим плохое, будет нам дано. Он на это тоже идет. Так вот, он, хотя и непостижим абсолютно, полностью, тем не менее, решил открыться людям, сделать, представить себя в форме постижимой. И вот эти две вещи идут вместе. Его непостижимое бытие и его как бы постижимое бытие. Две стороны одной и той же медали. Как-то мы про это отчасти говорили. Сейчас мы на этом подробно останавливаться не будем, как эти две вещи соединяются вместе. Но вот опираясь на это постижимое представление, мы и будем развивать эту концепцию целетворения. И все, что дальше будет говориться, только в рамках этого постижимого, его постижимой формы. А то, что непостижимо, там не о чем просто говорить на данном этапе. Да, это очень не надо соваться. Так вот, теперь, значит, мы приступим к этим двум вариантам целетворения. Начнем с Рав Хаим Витал. Это был самый-самый-самый лучший ученик Аризаль, и которому действительно доверил свое учение. И через Рав Хаим Витал мы как раз и знаем учение Аризаля. Он ссылается в Сефер Эйц Хаим в начале на традицию, на Микуболим, которая раньше существовали, и они предлагали такую концепцию. Чтобы не от себя здесь говорить, не от Аризаля, а от тех, которые существовали раньше. Творец, он представляет из себя, подчеркиваем, мы говорим только о его форме, в которой он постижим в какой-то степени. Только об этом. Вот в этом своем постижении он представляет из себя шлеймут, шлеймус, совершенство. Совершенство – это отсутствие изъяна. Определение совершенства. Полноту, которая предполагает законченность. Это вот свойство шлеймут. Дальше шлеймус, оно имеет два свойства. оно требует раскрытия, своего раскрытия. И если оно не раскрыто, его нельзя в каком-то смысле даже назвать человеком. Ну, пример. Человек, скажем, по природе художник, а жизнь так сложилась, что он стал бухгалтером. И вот он не реализовался в этом мире. У него потенциал есть, природа такая, но он не смог ее выразить. Коэх не получил развития. Наоборот, может быть, человек, скажем, по природе математик, а из него родители сделали, купили ему пианино, и он музицировал, стал профессиональным композитором. Тоже не реализовал свой потенциал. Когда мы говорим о шлеймус, там это еще в большей степени. Шлеймус требует самовыражения в гораздо большей степени, чем какой-то коих другой у человека. Это большая сила внутри. Почему? Потому что шлеймус, он предполагает в себя соединение всех качеств, все направлено к одному. Чтобы быть хорошим математиком, не обязательно быть хорошим человеком, не обязательно давать цедаку и прочие вещи. Направлено в эту сторону, и все, идешь. Чтобы быть совершенным в плане как человек, надо задействовать все свои кайхот для этого, все силы. И тогда получается, так сказать, вот эта пробивная мощность большая. И если она не реализуется, преграды на этом пути, это страдание. Так, что-то первое. Шлеймус, он требует раскрытия. Второй компонент шлеймус, она требует завершенности. Это вот концепция полноты. Должно быть завершение. Если нет завершения, можно еще дальше развиваться, это еще не шлеймус. Так вот, в этом смысле творение как раз является этой завершающей ступенью, стадией, на котором существование Творца получило свое завершение. До этого было много ступеней. Не то, что вот раз, он и сразу творение. И получилось творение, он создал много вот таких ступеней, много-много, множество ступеней этого спуска своего шлеймут, как бы, своего качества, одного, другого, третьего, сотого и прочих, пока не дошло до стадии, когда возникло творение. Но творение, которое возникло, оно является завершением этого процесса раскрытия шлеймут. И вот это его цель, творение. Дать шлеймут место быть шлеймут. Совершенство быть совершенством. Дойти до своего как бы предела уже. А почему это предел? Почему нельзя было остановиться, скажем, на 50-м шагу? Зачем нам проходить все эти ступени? В чем особенность этого творения от предыдущих ступеней? Почему оно считается завершением? Ну, ответ очевидный, потому что творение отличается от предыдущих ступеней тем, что это творение. Это нечто вне Творца. До этого были все его проявления. А сейчас появилось нечто вне его. Это уже не он. И третьего не дано. Либо он, либо не он. Дальше уже идти некуда. Поэтому это является завершением. Так, теперь, чтобы на самом деле оценить, почему творение по сути завершение, надо здесь иметь в виду два фактора. Один, то, что творение, не то, что оно оторвано от вот этой линии спуска, оно отражает в себе вот те свойства, которые там наверху. Качества Творца в нем отражены. В этом смысле это завершение, а не просто нечто оторванное. Это один момент. И второй момент, не менее важный, о том, что это шлеймус, оно это должно быть системой как бы полной, связанной. Вот это еще одно свойство шлеймус, быть все его компоненты связаны между собой. Если это раздробленность, то уже не шлеймус. Это изъян в совершенстве. Раздробленность, она от ситрахры, от коихра. Так вот, в чем связь этой последней ступени с тем, что было до этого? Помимо того, что последняя ступень отражает то, что наверху, оно еще может влиять на то, что наверху. Мицвот, который мы соблюдаем, выполняем, они влияют на ситуацию верхних светил, то есть на существование Творца. И влияние, конечно, сверху вниз тоже есть. Мы, конечно, зависим от верха. В этом смысле вот оно и есть совершенство. То, что появилось в результате творения, отражает то, что наверху, и связано с ним. В силу своего существования. Вот в этом смысле, значит, вот в этом и есть цель творения. Всевышний по какой-то причине неведомые, это никогда не будет понято, что это исходит уже из того его существования, которое от нас закрыто, решил, чтобы так было, чтобы выявить свое совершенство открытым образом. Но после того, как он это решил уже, тогда необходимо должно возникнуть творение, как завершение этого выявления. Вот цель творения по Рамхаль Витал. Теперь подход Рамхаль. Значит, то, что я сейчас буду говорить, в основном основано на Сефер Клах Писхи Хохма, 138 ворот, не ворот, а входа в Хохму, мудрость. В других книгах своих Сфарим он тоже про это пишет, но здесь он написал очень-очень подробно. Мы не будем входить в все эти рассуждения, которые он дает здесь. Но в основном это будет базироваться на этих идеях. Значит, Рамхаль пишет следующее. Тахлис бриес хаойлам. Цель сотворения мира. У лехьоус мейцев. Чтобы быть мейцев, то давать то, хорошее. Всевышний решил дать хорошее. И в этом есть цель творения. Почему? Как одно связано с другим? Ну, он решил дать хорошее, так надо иметь приемник хорошего. Нельзя дать хорошее в никуда. Это будет разбазаривание. Значит, надо иметь что-то, когда дашь. Поскольку он решил дать хорошее, поэтому надо было создать приемник для хорошего. Клеймикабел, сосуд, принимающий хорошее. Вот так появилось творение, и человек как центр творения. Что в нем как раз вот и будет сфокусировано самое хорошее, что Всевышний может дать. В этом цель творения. Здесь возникает небольшая проблема. Если так, тогда получается, что Всевышний зависит уже от человека. Он ему нужен для того, чтобы дать хорошее. А это уже логическое противоречие, как он зависит от человека, выходит. Он же ни от чего не зависит. А? Ну, вы так считаете, мы посмотрим. Значит, возражение, поскольку я хочу микрофон на сайте тоже это слышали, из зала идет то, что по Рамхаль Витал тоже это нужно. Человек Всевышний нуждается в творении. Там это не совсем так, потому что это он нуждается в творении так же, как и на своей предыдущей ступени. Вся идея в раскрытии Шлеймус. Предположим, творение – это сотая ступень, предположим, условно говоря. И вы говорите, что вот он нуждается в этой сотой ступени, но нуждается в творении. А это разница, в ней или, нет. Ну и что, это я понимаю, но так же, как он нуждается в 50-й, так нуждается и в 100-й. Это, с этой точки зрения нет проблем. Там просто раскрывается Шлеймус, одна из ступеней раскрытия Шлеймус. Но здесь получается, что он зависит, надо дать хорошее, а значит, должен быть тот, который принимает решение, зависит от этого человека уже, не может без него. Ну, ответ такой, что есть разница между тем, что нужен и зависит. Конечно, человек нужен для Всевышнего, без этого некому давать. Но он от него не зависит. Почему? Лопата, она вот нужна садовнику, но садовник не зависит от лопаты. Так и Всевышний, он не зависит от человека. Он его создал, чтобы дать ему хорошее, он не спрашивал человека, хочет он это или нет. Поэтому никакой зависимости нет. А если человек во время своей жизни скажет, знаешь что, Всевышний, знаете что, на вы обратиться, я лучше займусь своими делами. А потом, что будет, потом то будет. Меня вот интересуют вещи этого мира. Так многие люди поступают, игнорируют вот этот план творения, живут, потому что здесь вот им интересно. Тогда получается, что Всевышний хочет дать, а тот не хочет. А у него свобода выбора, свой родствен, своя воля. Получается уже зависимость, захочет человек или не захочет. Свобода выбора – это не просто так, фантазия, мы изучали, это реальность. Но ответ такой, что вспомним, что было с Паро, царь Мицраим. Он сначала не хотел отпускать евреев из Мицраим, но значит, Всевышний стал с ним работать, убеждать его, и довел до той точки, когда он сказал, да, я хочу. Но потом уже Всевышний захотел. Мы повремени, поговори еще раз, не хочу. Еще несколько раз мне нужно. И потом, когда все 10, так сказать, макос свершились, тогда Паро захотел. И побежал даже. Идите, идите, еще торопил. Мы видим, что даже такой человек, властелин, как Паро, есть игрушка в руках Творца, если он идет против него. В том смысле, что Творец хочет, чтобы так, а он хочет по-другому. Это не получится уже. Значит, в этом смысле Творец не зависит от человека, хотя человек имеет выбор и свободу, и делать, что как бы хочет. Так. Итак, значит, у нас новая цель творения. Не выявление Шлеймус, а дать стоев. Так возникло творение. Другой подход. Потом в конце занятия мы посмотрим, как соотносятся эти две вещи. Есть там противоречия, нет противоречия, мы посмотрим на это. Сначала будем развивать вот эту концепцию. Итак, значит, Всевышний решил дать стоев. Ну, замечательно, ни у кого нет вопросов пока. Но, с другой стороны, можно спросить, а что, собственно, конкретно он решил дать? Дать хорошее, а что хорошее? Значит, ну, хороших вещей много в мире. Вот я считаю, что солнышко – это хорошо. Другой скажет, что дождь – хорошо. Птица – хорошо. Природа – очень хорошая вещь. Есть еще такая вещь, как разум человека. Тоже вещь хорошая. И много-много хороших вещей существует в мире. Но здесь нам надо, чтобы узнать, что Всевышний захотел дать человеку, пойти, отталкиваясь от своей концепции. Поскольку он шлеймус, совершенен, то он в силу этого должен дать максимальный тоев. Мы должны напрячь наше воображение, чтобы найти самый-самый большой тоев, который существует. Вот это Всевышний и решил дать. Что это за самый-самый большой тоев, какой существует? Он сам себя представит, потому что ничего выше уже не будет. Самый хороший тоев. Что это значит? Что он же дать себя? Значит, вот наверху его существование, оно как бы мы называем его словом «уэр» – «свет». Как-то соединить меня с этим светом, устроить концепцию «двейкут» – «соединение». Вот это он решил сделать. Это в конце всего будет. Теперь возникает вопрос. Мы сказали, что «уэр» – «свет». Но этот свет, он как бы делится на разные качества Всевышнего. У него есть хохма, у него есть ахво, мудрость, любовь, есть дин, есть гнев, есть разные качества есть. С какими из них он решил нас соединить, с какой он решил нам дать? Это вопрос, который... так, я немножко забежал вперед. Сначала остановимся на другом, мы к этому вернемся. Значит, поскольку он вот решил дать от себя, так, и поскольку он шлеймус, совершенен, то в какой форме он решил дать? Есть две формы давания. Как подарок и дать заработать. Какая форма предпочтительнее? Но для меня звучит теоретически, конечно, заработать, потому что, например, получил в подарок дом. Ну, живешь в доме, очень хорошо. Но если ты сам построил этот дом, у тебя с этим домом другое взаимоотношение, тебе гораздо... Этот дом будет ближе. Это будет твой дом уже. То есть так можно сказать, это правильный ответ будет. Но здесь возникает одно «но». Дом в подарок, он получается, вот сегодня у меня нет, завтра я получу. Самому строить дом, это уже займет время, материалы, усилия. А вдруг что-то случится и постройки. В общем, целая волынка. Ну, ладно бы еще это, можно подождать, но ведь это строительство собственного дома, оно связано с большими трудностями. Сколько было погромов, сколько крови было пролито, и процесс не закончился еще. Стоит ли работать, чтобы вот такой ценой получить? Человек может сказать, нет, дай мне подарок, и без всякого этого. Я не хочу, чтобы мои дети гибли. То, что дашь подарок, тоже хорошо. Я доволен этим. Плохое не дашь. Так можно рассуждать. Но Творец создал человека не ради человека, а чтобы дать ему хорошее. У него такое свойство давать хорошее. Это его свойство. Поэтому появился человек. И с его точки зрения, поскольку он хочет дать максимальное хорошее, он в этом как бы заинтересован. Тоже хочет это, зависит от этого. А это его свойство, дать максимально хорошее. Поэтому в этот момент закроет человеку рот и скажет, я буду делать, как я хочу. Ты будешь работать. Хочешь ты того или нет? На Синае. Хотите выполнять, принимать Тору или нет? Мидраш говорит о том, что понял гору. Если не скажете, что нет, то вот гора прямо на вас и опустится. Ну, что за этим стоит, надо почитать объяснение в книге, а явно тайно про это подробно говорилось. Вот. Но нас не спрашивали. И нам дали работу. Почему? Потому что в результате человек будет, в результате уже не момента строительства, а в результате он получит дом, который ему будет приятнее. А суть того, что он получит, как раз получается приятное от этого двигута, от этого соединения. Оно. Удовольствие. Максимальное удовольствие. Гораздо больше, чем любое удовольствие в этом мире, которое можно представить себе. Соединение с Творцом в будущем. Этот двигут. Так вот этот двигут, который удовольствие будет полным, большим, если человек сам это заработал. Но дальше возникает вопрос. А где милосердие Творца? Ведь можно поступить очень просто. Сделать человека таким, чтобы ему не было разницы, сам он строит дом или дом дан ему в подарок. Ведь почему мы испытываем больше удовольствия? Потому что мы так устроены. А то, что своими руками сделано, доставляет больше удовольствия. А кто нас такими сделал? Всевышний нас такими сделал. Так сделай нас по-другому, и не будет никакой проблемы, и не надо будет мучиться все эти 6000 лет, которые даны в исправление. Трудовая колония, в каком-то смысле. Это может быть прекрасный мир, если выполняешь Роца Нашем. Если нет, тогда это очень тяжелое существование. Так вот, почему бы ему не сделать в силу вот своего качества хесед? Убрать это различие, убрать это природу человека вот такое, чтобы у него было, что от того, что он больше сам участвовал в процессе, так он получает больше удовольствия. Очень простое решение. Почему Творец не пошел по этому пути? Всего одно качество поменять в человеке, и все. Ответ такой. Мы имеем дело с человеком. Если изменить какое-то одно качество у него, которое в его природе, это повлияет на всю его природу. И не то, что один волосок из шевелюры вырвать, и он дальше продолжает быть, каким он был. Качество человека одно изменится. А там все связано. Поменять человека, поменять все творение. Человек – центр творения. Поэтому с этой точки зрения это вещь недопустимая. Он сделал человека вот таким образом, что есть у него вот это свойство, что он получает, так сказать, больше удовольствия от того, когда он сам работает. И кто в выигрыше, помимо человека, сам Творец, что ему это нужно. Поэтому он так и сделал. Он ввел человека это качество. А если бы его убрать, мы говорим, что бы получилось? Получилось бы другой человек, другое творение. И что было бы свойством этого нового творения? Мне не важно, работаю я или не работаю, чтобы получить награду. Это концепция равенства на самом деле. Почему? Так я работаю больше, чем другой работает. Я получу больше. Кто больше работает, больше получит. Если устранить этот элемент работы, получается, все люди получат одинаково. Это концепция равенства. Ну, братство выкинем. Но это идея, которая себя дискредитировала в истории. Мы слышали про это равенство. Мы знаем, чем оно кончается. Это идея из арсенала Ситра Ахры. Сейчас ее дочернее предприятие отвлечения – это либерализм. Это тоже уже на выдохе. Вот в Америке появился президент от этого. Потомок, так сказать, производный от этого либерализма. Ну, вот будет демонстрация, что тоже ничто. Поэтому вот менять это качество, это вещь недопустимая. Мы знаем, к чему это приводит. Что-то одно рассуждение. Второе. Надо учесть, когда человек строит дом сам, он не совсем сам его строит. Как он строит этот дом? Ну, не надо бревна собирать, цемент и прочее. Он должен выполнять мицвот, совершать хорошие поступки. Он строит свою одежду, одежду своей души. Но это здесь, на земле. А что в результате происходит? Дом-то он получит не на земле, а уже в том мире. Кто там строит этот дом? Всевышний. А куда же Боруху? Получается, что двое партнеры Шутфин. Не просто я получу дом, который я сам построил. Я участвовал в проекте Творца. Он со мной вместе строил мой дом. Качество дома возрастает от этого. Удовольствие это только возрастает. И здесь есть вот этот момент. Поскольку строил я вместе с ним, а что я получу? Двейкут вместе с ним. Вот получится соединение этих двух вещей. Дороги и точки, в которые приходишь. Так и должно быть. Это одна из краеугольных идей всего творения. Путь отвечает точке, в которые приходишь, цели. Цель двейкут, соединение, путь такой же. Вместе с ним строишь. И приходишь в точку, где вы вместе. Только пока здесь на земле я строю, здесь внизу, он там наверху. А в конце будет, что мы соединимся в одной плоскости, в одном месте. Ну, не он сам, конечно, это ту шефа, который он пошлет, с ним нельзя соединиться. Ту шефа, который он пошлет, ту точку двигут. Но это будет шеф от него уже. В этом смысле вот преимущество этой работы, которая стоит крови. Ладно. Так. Теперь возвращаемся уже вот к тому вопросу, что же он на самом деле решил дать. Он решил дать, как мы говорили, свет от себя, самое хорошее, то есть свет. Дальше, а света разные, качества разные, световые потоки разные. Какой именно из них, может быть, все вместе? Это вопрос. Ну, известно, что творение он построил при помощи имени Шакай, Шиндалет Ют. И это слово разбивается на две части, как говорит Гемора, Шин и Далет Ют. Шин означает там три буквы ВАВ, сходящиеся в одной точке, это световые потоки, Хесед, Дин, Рахамим, три основные формы проникновения шефа в мир. А дай это слово достаточно, английский ВАВ, достаточно. То есть на каком-то этапе вот шло это распространение из Пашту с этого ОР света, и в конце концов он сказал дай на каком-то этапе, достаточно, и остановилось. Вот так возникло творение. Мы видим концепцию ограниченности. Поэтому вопрос о том, все ли качества он решил дать, или какие-то из них, это вопрос правомерный. Работали ли в это время вот это его ограничение на количество качеств или нет? Это вопрос. Как это узнать, как ответить на этот вопрос? Вещь-то очень скрытая. Это уж точно вещь скрытая. Но есть такое вот свойство миров, о том, что они представляют из себя причинно-следственную связь. Одно вытекает из другого вытекает третье, с третьего четвертое и так далее. Вот в конце мы здесь на Земле, в самом-самом конце. Но поскольку цепочка существует сверху вниз, то, может быть, по ней можно идти снизу вверх тоже. Последствия можем судить о причине. У человека, например. Я не знаю, что у человека внутри происходит. Это скрыто. Рентген взять не поможет. Но по поступкам я могу судить, гневливый человек этот, или наоборот, жадный, или щедрый. По проявлению. Значит, может быть, так можно и здесь поступить. Вот идя от анализа того, что на самом деле сделано, из того, что здесь, так сказать, мы получили, понять, а что же он дал, идя таким путем. Еще давайте проанализируем ситуацию. Для этого мы начнем с такого его проявления, как единство Творца, Ихуд. Ашем Ихуд мы говорим. Вот сейчас мы, значит, Рамхаль говорит, что вот именно это качество он решил дать, на самом деле. Никакое другое, только это. Ну, чтобы понять, почему именно это он решил дать, а остальные нет, надо узнать, чем это качество отличается от других, ну и в первую очередь, в чем оно состоит. Когда мы говорим о Ашем Ихуд, что здесь имеется в виду? Он один, единый. Что это значит? Мне как-то довелось услышать такую точку зрения. Ясно, что не сам человек это придумал, от кого-то узнал, где-то прочел, какой-то из лекций, какой-то из книг, о том, что ничего кроме Творца не существует. Совершенно как-то странная точка зрения, очень уж странная. Но мы живем в таком мире, когда чем более абсурдная точка зрения, тем легче она принимается. Такова реальность. Ну, я не буду никак критиковать, просто скажу, что эта точка не соответствует истинной картине. Все. То, как описывают ее люди, которые знают, что такое единство Творца, у них другой совершенно подход к этому.
Это не то же самое, что Шемот.
Значит, давайте действительно, я не хочу отвлекаться, потому что это правило такое. Все вопросы запишите, вы сейчас вопрос запишите, и потом спросите. Так вот, в чем единство Творца на самом деле состоит, Ашем Эхода. Рамбам говорит, отмечается здесь две стороны. Первая сторона – это его существование само по себе. Он говорит, что Йохид Мухрах. Он единственный, который мухрах. Что значит мухрах? Он объясняет так, что его существование необходимо. Нет, необходим в каком смысле? Что нет причины, которая его вызвала. В смысле, он необходим. Если что-то создано уже кем-то, тогда можно было бы обойтись без этого, можно было по-другому что-то сделать. Но он необходим в том смысле, что нет причины для него. И в то же время он необходим для того, чтобы все другое существовало. Это вот мухрах. И в этом смысле его существование имеет аспект единственности. Не потому, что нет других, а потому, что единственный, необходимый в этом мире. Все остальные вот от него зависят, а сам он ни от кого не зависит. В этом смысле он един. Также, значит, в других местах он говорит следующее, Рамхаль. В чем еще единство проявляется Творца? В плане его существования. Мы посмотрим на человека. Вот ладонь. Известно в медицине такое нестандартное, что нажимая на определенные точки ладони, руки, какие-то органы в человеке будут, так сказать, при этом возбуждаться, реагировать. Если орган больной, внутри какой-то нажмешь какую-то точку на ладони, человек вскрикивает. Боль туда идет сразу. Мы видим, что вот здесь на руке сосредоточены другие органы тела. И не только на руке. Мозг, он еще больше это, содержит в себе на более высоком уровне. И такая вещь, что рука – часть, мозг – часть, но в то же время содержит целое в каком-то смысле в себе. И это концепция единства. Это же не просто соединение частей, вот рука правая, левая, правое ухо, левое, все пристроено к голове, к телу, все вместе и функционирует. Это тоже единство, внешнее как бы. Система функционирует. Но добавление к этому единству то, что каждый орган, он еще включает в себя остальные. Информацию о них тоже имеет. Это уже новая ступень единства. Человек подобие Творца. Вот там это еще у его бытия еще в большей степени. Его существование. Это вот то, что Ашем Эход. Концепция единства. Дальше есть еще одно понимание, не менее важное, а с практической точки зрения еще более важное, может быть, концепция его единства. А именно, что Йохид Бешлита, он единственный в управлении, управление миром. Что значит единственное управление миром? Есть один родствен, все. Точно так же нельзя говорить о том, что нет никакого другого родствена, кроме него. Есть вот человек, у него есть свой родствен, своя воля. Поступает, как хочет. В определенных, так сказать, пределах, конечно, но есть у него свой родствен. Может возразить любому, Творцу может возразить. Ему дано право на это. Но почему же мы говорим все-таки, что Всевышний, он един в плане родствен? Что всякий другой родствен, он зависит от него. В каком смысле зависит? Он может поступать, что хочет, делать, что хочет, выбор. Но он не может пойти против того, что захотел Творец. А если захочет, у него не получится. Ему дана возможность действовать, вот иметь то, что он хочет делать. Но если это не противоречит желанию Творца. Творец не хочет, чтобы человек ел свинину, еврей. А человек захотел и съел. Выходит, он пошел против. Всевышний не хочет, а он захотел и сделал. Не пошел против. Потому что желание Творца было дать ему выбор. Он дал ему это право. этот выбор, он стоит выше, чем же стремление, чтобы распоряжение, что ты не ешь свинину. В этом смысле человек не пошел против. Он воспользовался тем, что Творец не хочет. Выбирай. Вот это концепция единства. Он единственный в смысле родствен. Почему? Что все остальное от него зависит. И, как в случае с существованием, он ни от кого не зависит. Абсолютно ни от кого. Что хочет, то и делает. Нет родствен, который над ним. Никто не может предсказать ничего. В лучшем случае можно просить, а дальше он послушает, выполнять или нет. Но прекрасная форма разговора с небесами. Пример того, что иллюстрация того, что никакая родственность не может пойти против того, что Всевышний хочет. Я сейчас возьму в качестве примера человека, который имел очень большую силу и имел очень сильное желание, и у него не получилось. Почему? Потому что Акодж Бороху не захотел. У него был свой план. Моше Рабейну, праведник, каких значит, не бывало, и нешама, каких не бывало, очень сильная, таких нет в мире равных ему подобных. И он захотел попасть в Эрец Исраэль, туда, где мы сейчас живем. Не смог. Он стал молиться. Тфила Моше Рабейну спасла народ у Гар Синай, когда сделали эйгел, хэт-эйгел, тельца. Она спасла народ. Он знал, что стать во время мираглем, соблюдателем. Его тоже слушали. И здесь он стал просить, и не получилось, какой же ворох, он сказал, больше не проси, и все. Одно слово, замолчи. Вопрос исчерпан. Вот пример, когда человек очень хочет, человек, которого всегда все слушали, там наверху, и не получилось. Почему? Что у него у Всевышнего был свой план. Он должен был умереть в Галуте, не в Эрец Исраэль. Иногда есть специальная такая идея. Рамхаль объясняет, о чем идея была, о том, чтобы освободить Исраэль от Эйрефрав в будущем. Ну, что за этим стоит, это уже... Но, чему я сейчас сказал, что есть специальная идея за этим, и не получилось. План Творца, он захотел, и все. Теперь попробуем оценить вот это качество родствен Творца в плане концепции единства. Какое место он занимает? Ну, родствен и единство мы выяснили в плане «я хочу так и будет» — это вот центр. Теперь, как это сказывается на других качествах? Начнем с человека. У человека есть разные качества. Например, хохма, разум. Чтобы он раскрылся, надо использовать желание, родствен свой. Так оно и работает. Я должен решить, в какой мне институт идти, какой профиль там выбирать. Скажем, в математический теорию групп выбрал. Дальше потом, где я пойду, куда пойду работать, в какое место, в каком городе буду работать. От этого все зависит. Развитие этого корня будет зависеть от того, как он будет проявляться. И все это решается на основании того, я решил так сделать. Мы взяли одно качество, и чтобы оно раскрывалось, необходим родствен человека. Дальше. Чтобы это качество хохма, оно таки развивалось, надо подключить к нему другие качества тоже. Оно же не само по себе существует в человеке. Их тоже надо увязать с этим. И там тоже родствен будет работать. Мы видим, что родствен – это одно из единственных качеств, которое в себе объединяет все остальные. То, что объединяет, оно участвует во всем, в отличие от другого. Можно быть, так сказать, хохом и не быть любящим, и не быть добрым. Это вполне одно может идти без другого. Но без родства ничего не может идти. Воля человека участвует во всех его поступках. Специальное качество. Вот так же и там наверху. Родствен Хакодеш Бороху, а это ихут его, единство его, концепция единства, второй аспект единства. Он занимает центральное место во всех остальных качествах Всевышнего. Сами эти качества, по сути, отличаются от качества человека. В каком смысле? У человека есть хохма, и у Творца есть хохма. У человека есть, скажем, гнев, и у Творца есть гнев. У человека есть щедрость, и у Творца есть щедрость. Но разница в чем? У человека эти свойства могут сочетать сами по себе. Одно проявляется, другое как момент спит. У Творца не так. Если проявляется его хохма, она обязательно будет идти рука об руку с хесед в тот же самый момент. и с Дин, и со всеми другими качествами. То есть каждое качество включает в себя в своем проявлении, остальные качества тоже. И вот этот родствен, который, мы говорим, все объединяет у человека, присутствует во всем, там вот это свойство родствена, уже мы читаем единство его, будет соединять вот эти все качества вместе тоже. Там ему отведено специальное место, вот этот цемент, который все вместе сочетает. Единственное, единство его качеств. Любимое единство Творца, вот там они все как бы связаны вот этим родственным. И Хохмы говорят, что он как бы вот этот родствен Творца, его воля, она в вершине всей пирамиды. Оттуда уже идут все остальные качества. Так. Значит, ну вот после того, как мы выяснили природу единства, что она имеет две стороны у Творца, существование и управление, теперь уже можем, значит, попробовать понять, что Рамхаль имел в виду, когда сказал, что Всевышний дал вот только это качество, в качестве приза, награды в следующем мире, и не остальные свои качества. Как это, следует, откуда это следует? Давайте рассуждение проводиться. Он дал решить свой ойр. Решил дать свой ойр, свет, который имеет какую-то форму. Какую форму он имеет? Ответ – форму ихуд, единство. Но пока мы еще не у ответа, мы на пути к ответу. Что он решил дать тоев? И, как мы говорили, он решил в силу своего шлеймус, чтобы мы зарабатывали этот тоев, работали. Тогда тоев будет полноценным. Значит, надо дать работу. Какого типа работу дать? Хочешь получить ойр, вот создается на этом пути препятствие. И устранишь препятствие, значит, сделал работу. Работа состоит в том, чтобы устранить препятствие на пути к награде. Это та работа, которая нам дана. Что заслоняет свет? Что является затемнением? Вот надо было создать это затемнение, преграду на пути к свету. Иначе не будет работы. И вот таким образом была создана ситрахра. Сила, которая мешает проникновению света со всеми ее филиалами, со всеми ее, так сказать, ангелами нечистоты, со всем ее воинством, со всем ее кайхот. Сила, которая мешает этому. Человек совершает авейру, пользуется чем-то из арсенала ситрахра. И вот появляется у него на его одежде затемнение, которое надо устранять. И что в этот момент он делает? Что значит совершить авейру? Это приступить родствен Ашем. Либо сделать то, что нельзя делать, поесть свинину. Либо не сделать то, что надо делать. Не есть, скажем, отцов поесов. Мы видим, что создание вот этого препятствия, оно требует умышленного действия, неумышленного действия против родствен Ашем. То есть в этот момент человек восстает против его единства. Потому что родствен Ашем – это вот и есть концепция единства. Получается, что для того, чтобы добраться до вот той точки, в которую идешь, надо совершить работу, устранить это препятствие, а именно следовать родствен Ашем, а не идти против него. И вот устраняя, так сказать, вот это препятствие, следуя родствен Ашем, тогда в результате получаешь, что получаешь? Получаешь то, что соответствует твоему пути, таков закон. Получишь то, что будет на пути. Как шел, вот то и получишь. И поскольку ты работал на своем пути с родствен Ашем, то ты и получишь родствен Ашем в результате. То есть получишь этот ихуд, единство его. Вот потому, что создано, можем понять, что же на самом деле он дал. Исходя из нашей работы, нашего служения, в чем его суть, можем понять, а что же нас ждет потом. И поскольку вот то, что мы сейчас делаем, это работа в рамках родствен Ашем, следуем или не следуем, тогда и то, что мы получим, тоже в этих же самых рамках. А что это родствен Ашем, это вот второе свойство его единство, его воля. Как быть с другим проявлением единства, единственного существования? Мы говорили, что у него два аспекта единства. В результате чего это будет получаться, откуда это возникнет? Ну, в плане нашего служения мы выполняем мицвот. Каждая мицва есть соединение наше, вот, она создает определенную, что ли, трубочку, которая соединяет нас с небом. И оттуда пойдет шеф в эту трубочку. конце процесса, это и будет соединение. И вот набор этих трубочек, то, что там наверху получается, что это? Вот эти 613 мицвот, это не просто так. Это на самом деле раскрытие Творца. Вот так он себя раскрыл. Давайте подумаем, что мы получим, что мы увидим на самом деле потом, с чем мы столкнемся. Вот с этими трубочками и все. Ничего другого не будет. Именно так мы соединены с небом. Так вот он тебя через эти трубочки раскрыл. Так и только так. И что вот эти 613 обозначают там наверху? То какой он? И вот это есть как раз его единственное существование. Что мы увидим? Мы его увидим. Вот этот шеф, который идет с разных сторон на нас, от него. Вот он такой и есть. То, что мы получим его. То есть то, что он и будет. И вот это и есть его единство. Там наверху. То, что он нам открыл. И ничего другого. И получается, что эти два аспекта единства, Родсон и Мециют, существование, они на самом деле замыкаются в одном. Две стороны одного и того же. Вопрос, ну а где другие качества? Мы же знаем про его Ахаву, про его любовь, про его Хесед, про его Дин, про Хохму. Что же, мы их не получим? Все эти качества другие, они имеют место в Мицвот. Те 613 мицвот, которые мы выполняем, это как раз то, что нам дано в Торе. И получается, что поскольку это вот, кроме этого нам ничего не дано, только Тора, и там вот основа этого, эти 613 мицвот, нам на самом деле дан способ приобретения этого единства, его. Но среди этих мицвот есть такая мицва, как Яхавта, Ашем Элокеха, Яхавта Лерейха Кимойха. И Всевышнего, и, значит, другого. Есть мица про Хохму, Лимут Хатойра, изучение Торы. Есть мица про Дин, Ирас Шамаем. Все вот эти свойства, как все качества, которые у него есть, они каким-то образом включены в мицвот тоже. Это мы тоже получим. Но в чем отличие? Сейчас мы в каком смысле знаем про его Ахаву Кам Исраэль? Потом это откроется в гораздо большей степени. Но это не откроется в той степени, в которой будет открыто его единство. Не было у него цели раскрыть эти свои качества все. Они будут проявляться. Мы будем видеть вот эти шефы, которые идут от Ахава, от Хесед, от других свойств. Это будет. Но эти свойства его качества, они будут раскрыты в той степени, в которой раскрыто единство. Там у нас полная картина в том мире, в котором он хотел нам дать 613 узлов. И там, где есть полнота, там и есть двейкут. Там, где есть локальность, там локальный двейкут, и это уже не совсем двейкут. Там нет как бы шлеймус уже. Это двоякий вопрос. С одной стороны, есть, поскольку присоединение к нему по одной трубочке, от него идет шлеймус. Но с другой стороны, само по себе... Это еще не шлеймус, поскольку, чтобы иметь действительно шлеймус, нужна полная картина. Вот это уже ихуд, единство. И откуда мы знаем, что остальное не было дано, а только это? Вот из того служения, которое нам дано. В Торе он открыл, что есть у него Ахва к нам. Открыл, что есть Хесед, открыл Дин, все качества открыл. Но, какой он раскрыл полностью, это ты должен делать, это ты не должен делать. Это так, это по-другому, это так, это по-другому. И все эти вещи, они на самом деле, по сути, они будут связаны с тем, что там наверху происходит. С его существованием самим. Вот это уже раскрыто. А не просто показано. Открыто. И мы, вот выполняющие, так сказать, этот закон, строим нашу свою эту одежду и строим вот этот дом здесь на земле, а он там в небе. Ну, не в небе, а выше неба. Небо еще не фокус подняться. Как подняться выше неба, это да. Небо и на самолете можно взлететь. Так, ну и теперь в конце уже сравним вот эти две концепции, Рамхаль Витал и Рамхаль. Противоречия здесь не видно, потому что одно противоречит другому. Нет точек, что одно как-то не стыкуется с другим. Я бы сказал так, что концепция Рамхаль, она развивает то, что было сказано Рамхаль Виталь. Почему? Он говорил там о творении было создано как реализация Шлеймута. Здесь тоже взят шлеймут, только в одном параметре. Тойф. Дать тойф. Читай, дать ихуд. Взят один параметр. То есть он сделал уточнение. Все остальные виды шлемут, они, конечно, открыты в творении. Иначе бы творение не получилось для того, чтобы шлемут дошел до завершения своего. Они открыты там. Насколько они там раскрыты, а может, они полностью раскрыты, но нам не дано этого знать. Хохму Творца постичь, так сказать, до конца, или наполовину, или на треть, нам не дано. Он это не открыл для нас. Он сказал, что есть, вы будете изучать, вы поймете очень много. Но это крупица то, что на самом деле есть. А может, творение отражает всю полноту этого шлеймут, скорее всего. Но нам это не дано в знании. Также и другие качества. Но одно из них он уже не просто показал и выявил, а раскрыл. Какое? Вот на это уже пришел Рамхаль. И говорит, какое именно? Он как бы развил эту идею. Довел ее, на следующую ступень поднял. Ну, и справедливости ради сказать, что Рав Хаим Виталь сам в другом месте, в этом же Сефер Исхаим, написал то же самое, что сказал Рамхаль. Вкратце в нескольких словах дал эту идею о том, что он захотел дать тойф, чтобы получил человек вот это величие Творца, то есть читать шлеймут. Все эти вещи он обозначил тоже. Ну, другое мнение. Уже, по-видимому, от себя сказал, а там он ссылался на предыдущим Микубоем. Но не важно, кто что говорил, важно, что одно является развитием другого, дополнением. Ну хорошо, вот сегодня у нас было первое занятие из цикла сотворения мира, дальше мы будем продолжать. Я очень советую, знаете, слова были, но чтобы в точности проследить и впустить, я очень советую второй раз послушать. Потому что одно дело, совсем не согласен, но чтобы действительно стало понимаемо, надо работать над этим. И еще что я очень советую, вот после того, как мы увидели, в чем цель творения, подумать про себя, насколько я отвечаю этому замыслу. Это тоже очень полезно. Так, пожалуйста, сейчас какие уже вопросы? Что? Сейчас, начнем с компьютера, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Кудрам, вот по поводу 613 мецвот. Мы, конечно, их сейчас не можем выполнять, потому что нет у нас храма. И, значит, мы в этом плане ущербные. Ведь то, что мы почитаем в Торе, в Сидуре по поводу, что приносили корбанот и другие там вещи, касающиеся того, что делали в храме, мы это читаем, да, это все хорошо, но выполнять мы не можем, естественно. Так вот, есть ли это выполнение, и есть ли это все-таки выполнение, или же нет?
Так, значит, вы абсолютно правы, что это подобие выполнения. Это, конечно, не выполнение в том смысле, что мы не выполняем мицву принесения жертвоприношения, читая про жертвоприношение. Мы как-то влияем на то, что сейчас происходит, но с точки зрения мицвы, конечно, мы ничего не получаем. Теперь, как же быть? В чем ответ? Ответ такой. Если мы смотрим на свой нос, то мы действительно имеем большую проблему. Но штука в том, что у нас это не первое рождение. Мы существовали при храме тоже. И еще будет построен, я полагаю, третий храм в Михиров Емейну, Амен Села. То у нас еще будет возможность. Поэтому, если говорить про карбонот, то я думаю, эта проблема таким образом решается, или она уже была решена. Проблема другая, например, вот есть мицва возвращения Гизейла, ворованного. А если человек не воровал, как выполнить эту мицву? Так? Мицву дать гет жене. Развод. А может, они хорошо живут. Так, а ради мицвы, да, вот человек уже говорит, ради мицвы могу дать. Вот. Значит, вот такая проблема возникает. Чаризл ее разрешает следующим образом. Он говорит так. Что, ну вот, предположим, с возвращением ворованного. Человек цадик, праведник, он никогда не воровал. И в предыдущем рождении тоже был цадик, он тоже не воровал. Душа большая, почему она вообще никогда не воровала? Как быть, что он не получит место там в следующем мире? Ответ такой. Когда он уже уйдет из этого мира, его душа будет подсоединена, войдет на какое-то время в тело вора, поможет ему совершить возвращение ворованного. Это будет его служение, это ему зачтется, он выполнит эту мицву. Что он принял, сделал эту работу. выполнил все. Потом, когда этот человек выполнит, возвратит ворону, он идет дальше, будет там, где ему надо. Вот эти вопросы решаются. С гет то же самое. Не обязательно разводиться. Еще вопросы, пожалуйста.
Теория цинцун сотворения мира будет как-то рассматриваться на следующих занятиях? Озор.
Значит, концепция сужения, она важная в сотворении мира. Я просто не думал, затронем мы ее или нет. Очень возможно, очень возможно. А может и нет, я еще не в курсе. Что будет дальше, кто знает. Да.
Мир был сотворен, то есть до сотворения не было творения. Там только один творец. Получается так, что теперь, с тех пор, как сотворен, творение будет навсегда. Почему? Потому что души, в конце концов, прилепятся, да, для всего. Тем не менее, останутся отделенными. Я не знал творцом.
Отделенными от чего?
От творца. Они будут веку. То есть, тем не менее, это уже не творец, а творение все равно.
Сейчас, я не понял, в чем вопрос?
Вопрос в том, вы скажете, что так, что творение останется навсегда.
Так,
это правильно?
Правильно, это правильно. Творение, да, оно уже, так сказать, то, что сделано, оно уже никуда не уйдет. Оно изменит формы, оно будет новым, так сказать, не будет обезьян, там не будет деревьев в том виде, в которых сейчас.
А кому не удалось прилепиться? А вот если душа не работала по этим причинам, то сюда не удалось прилепиться, а что с ней, после этого?
Это интересный вопрос, и вот у нас про это же точно будем говорить. Про цинцум я еще не уверен, а про это точно будем говорить, что это вопрос, который нас непосредственно касается. И этот вопрос наверняка будет рассмотрен в цикле, на каком-то этапе. Еще, пожалуйста, если вопросы. Да.
Связано с тем, что, насколько мы понимаем, по плану Творца, творению в этой форме придет конец. Оно развивается, и оно будет иначе.
Барон Хашем, что придет конец, это в той форме, которая он есть.
Но тут же это противоречит отчасти тому, той цели, он хочет проявить шлемут. Именно в форме дать тов. Именно в форме дать тов за работу. Там он получает тов за работу.
Почитайте от явного тайному главу про цель творения, вот тот тайм там про это говорилось. Там я про это говорил. Значит, и вкратце ответ такой, что если я правильно помню. Так. Ну, это шутка, конечно. Я ничего помню, надо знать просто. Так идея вот в чем, что творение, оно развивается. И параллельно с развитием творения идет развитие качеств Творца. Он все более и более полно проявляется. И когда оно дойдет до вот конечной точки, устранения вот этого завершения этой работы, тогда оно поднимется на самую большую свою высоту, и, соответственно, качество тоже будет на самой большой высоте. Проявлены, и все примет мир, вид уже вот того, когда уже можно собирать урожай. Потому что оно не уйдет, оно преобразуется. Его качество параллельно будет с этим меняться, он все больше и больше так себя раскрывать, свои шлеймут. И в результате будет все очень хорошо. Еще, пожалуйста.
У меня вообще очень много комплексных вопросов. Очень много комплексных вопросов. Вот ответ ваш на последний вопрос. Я не очень поняла. Первое, вы говорили, что он совершенен, творец. Значит, он не может развиваться. Сейчас, и это я так понимаю, что он от нас закрыт, ушел, потому что мы совершили грехи, и он не проявляется вот на... Ну, для нас. Когда же мы, так сказать, это зло достигнет самого большого уровня, тогда, и это я прочла в вашей книге, это правильно, это все другие говорят, тогда он покажет себя и уничтожит это зло, и мы придем в другую фазу, в том числе, это я, так сказать, поняла, что произойдет. Значит, гора, это самое, там храмовая гора развалится.
Масленичная,
хорошо. И оттуда выйдут воды, и все смоет, и, так сказать, все разрушится, и станет один Иерусалим, и мы перейдем в другую фазу, существования. Духовно, я не знаю, никто не знает, что такое духовная фаза существования. Но это будет совсем другой мир, что мы сейчас. Значит, будет... Это первое. Второе.
Сейчас, секунду, давайте я остановлю. Значит, пока я не слышал вопроса, вы останетесь после занятия, и мы будем говорить. Теперь то, что вы говорили по поводу того, что вы уже сказали. Гора, вода, там все такое. Пророк сказал, что он имел в виду, это большой вопрос. Самый, в чем он состоит, вопрос открытый. Но в первую очередь, что можно сразу сказать, нельзя понимать это буквально. Это точно. Что он имел в виду, это вопрос для изучения, вещь очень-очень скрытая, но что ясно, надо понимать буквально. Так. Те вопросы, которые будут, вы останетесь, и мы с вами просто будем говорить. Так второе тоже, мы с вами поговорим.
Я хочу просто понять, значит, следующее. Значит, первый человек был создан...
Сейчас, секунду, извините, я остановлю. Вы останетесь, и все, что вы хотите понять, мы будем сидеть, я вам буду говорить. Я просто хочу остальные вопросы. Сейчас много их, я хочу остальные вопросы тоже послушать. А потом мы останемся, все, что будет, то и будет. Еще вопросы какие?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот в предыдущей главе у нас была дана такая, ну, оценка душ людей, вот, соответственно, с возрастом, полом, вот. Таблица была приведена. Есть ли, ну, какой-то реальность, какой-то высший смысл? Ну, то есть, конечно, он есть, имеется в виду, может быть, Гагар что-то говорит по поводу, вот, почему именно такие цифры были приведены по отношению к денежному выражению стоимости людей, вот именно какая-то закономерность, что-то из этого выводится или нет?
Наверняка да. Вы сами знаете, что наверняка да. Вопрос, в чем это состоит, это уже другое. Я на этот вопрос ответить не могу, я не в курсе про это. Но нет сомнения, что за этими числами стоят там вещи 50, 30, все эти числа, они фигурируют. Естественно. Да, да, да. Так, сомнения нет, что за ними скрываются определенные вещи, так сказать, там наверху, оттуда все эти оценки, это вне сомнения. Еще, пожалуйста. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.